Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Les a tous gravis.
Звучит фрагмент из оперы «Петр Великий». Эту оперу в 1790 году сочинил французский композитор Андре Гретри, автор более полусотни опер. Подробнее об опере «Петр Великий» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров» в передаче из цикла «Русские темы в зарубежной опере». Но начнем с другой классики. Пушкин за границей.
Каждый школьник помнит, что «наше все» Александр Сергеевич Пушкин обещал, что весь он не умрет. Обещание исполнил. Все мы до сих пор не только чтим классика, но и искренне любим его. Еще Пушкин обещал, что слух о нем пройдет по всей Руси Великой и назовет его всяк сущий в ней язык. Эта вторая строчка с архаизмом посередке несколько смущала детский ум, по крайней мере, мой. Но и это исполнилось. Пушкин переведен, кажется, на все сущие языки. Но любим ли он в переводах, как любим на родном языке?
L'esprit blessé d'un angoisse tourment, j'allais errant par une lande obscure, quand mon chemin en chemin se perdant, six ailes d'or tournoyant ma parure.
Én érok levelet magának. Kell több. Nem mond ez eleget. Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet.
Upon the brink of the wild stream, he stood and dreamt a mighty dream.
Пушкин за границей. Я не оговорился. Все мы помним, что Пушкин был невыездным и за границей не бывал. Эрзрум не в счет. Хотя по нынешним меркам, чем Кишинев или Одесса не за граница. Но под заграничным Пушкиным я имею в виду поэзию и прозу поэта в переводах. В Барселоне вышел том прозы Пушкина в переводе на испанский профессора Барселонского университета Рикардо Сан-Виценте. С него и начнем.
Я поддерживаю такую идею, что Испания не очень-то уж культурная страна. А Пушкин раньше издавали как символ. Ну надо же издавать Пушкина. Все же русские и все специалисты говорят о Пушкине. Со стихами вообще дело очень плохо. Но даже проза Пушкина, как-то очень трудно ее издавать, она очень мало издавалась. Самое трудное переводить в прозе Пушкина те изящно легкие фрагменты. На испанском языке как-то теряют всю эту изящность. Изящность простоты остается чисто простой, бедный текст. Когда девушка лежит в соседней комнате, Пугачев пирует в другой, и некий офицер спрашивает о здоровье этой бедной девушки, все это как-то по-испански не чувствуется, что должно быть что-то возвышенное или даже прекрасное. А просто, ну что ж, маленькая сцена какого-то простенького романа. И передать всю изящность и силу этого текста, этого языка, это было самое трудное в переводе.
Как сложилась литературная судьба, или, если угодно, литературная карьера Пушкина в другой романской стране, во Франции? Этот вопрос я задал французскому словисту и переводчику Луи Мартинесу.
Пушкин давно известен, но он не стал главным представителем русской культуры для французского читателя. Пушкин главным образом для французского образованного читателя автор замечательных коротких повестей, автор «Пиковой дамы». Для французского читателя, к сожалению, Пушкин поэт почти что не существует.
Но во Франции предпринимались попытки переводить Пушкина. Есть известные переводы. Последняя попытка под редакцией профессора Эткинда.
Он совершил колоссальный труд, но который в конце концов повредил, по-моему, славе Пушкина. Потому что в этом двухтомнике есть хорошие переводы, но в огромном большинстве случаев стихи звучат немножко в духе рифмованных рецептов, которые печатаются у нас на фартуках домохозяек. Конечно, я понимаю, в предприятии Эткинда было что-то, ну, торжественно капитальное, что ли. Он хотел довести всего Пушкина. Но на самом деле это издание не пользовалось большим успехом, а знатоки, которые его брали в руки, смотрели с удивлением и не понимали, в конце концов, в чем гениальность Пушкина, потому что в этом французском переводе, за редким исключением, я вам сказал, есть хорошие переводы, не очень удачно получилось. Потом есть какие-то барьеры чисто фонетические. Возьмем хотя бы имя Татьяна или Параша. Его Параша. На французском языке будет звучать Татьяна за Параша. Добросовестный поэт не возьмет на себя ответственность внести во французский стих за Параша и Татьяна. Потому что это звучит как-то плоско и нехорошо просто. И тут не виноват Пушкин, конечно, и не виноваты тоже переводчики. Тут не совпадение во времени. Уже нельзя писать стихи, как писались во время Ламартина, скажем, или Виктора Гюго.
Но, может быть, в Англии Пушкин – это не литературный символ, а литературная реальность? Мнение профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда.
Пушкин никогда не стал, и, по-моему, никогда не станет реальностью в Англии. Почему? Специфика английского языка, который уже насыщен согласными, и которому не достает чистых сонорных гласных. Второе, специфика нашей поэтики, которая не обращает внимания на архитектонику стиха, а требует осязаемых образов. Добавим тот факт, что у нас талантливых переводчиков очень мало, а гениальных совсем нет. И в конце концов, Пушкин нам не нужен. У нас есть остроумие, донжуанство, скептицизм и любовь к Востоку. У Байрона у нас есть осенние элегические настроения Китса, есть пророческое видение Колриджа. Нам нужнее Достоевский, потому что нам не достает Эрики. Нам нужен Мандельштам, потому что у нас нет таких универсальных иудейско-европейских классиков. У нас нет жертв тоталитарного государства. Конечно, мы понимаем, что Пушкин для русских сравнивается с Данте для итальянцев, Шекспир для нас. Но мы это не чувствуем. Пушкин служит нам единственно для одной цели, для плагиата. У нас есть один романист, Д.М. Томас. Он бесстыдно ворует у «Путешествия в Арзрум», у Евгения Онегина, и никто не замечает. У нас есть тоже драматург Питер Шефер. Он ограбляет Моцарта и Сальеры. А все наши слушатели верят, что Шефер оригинален. Замечательна одна история. Это история перевода Евгения Онегина на английский. Американка Бабет Дойч с поистине ошеломляющей беспомощностью сделала из романа гнусную пародию. Потом Владимир Набоков нарочно перевел с таким педантизмом, что он доказал, что переводить Пушкина вообще не надо. А Чарльз Джонсон совсем прилично перевел Евгения Онегина, но должен был издать перевод за собственный счет. Только через 5 лет, когда некоторые критики поняли, что перевод Джонсона сносен, что он свидетельствует о том, что подлинник стоит своей репутации, то коммерческое издательство согласилось издавать Пушкина. Ну, проза Пушкина кое-как идет. И Борис Годунов известен как творение Мусоргского. Но лирика Пушкина почти неизвестна в Англии. Вопрос в том, почему Пушкин у нас не пошел. Ну, можно спрашивать, почему в Англии даже Данте не пошел. И Райна Мария Рильке не пошел.
Художник вор в артистию сонной, картину тенья чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит.
И еще одно мнение из Англии, хотя и не совсем английское. Ленинградский пушкинист, в прошлом сотрудница музея Пушкина Наталья Рубинштейн, живет и работает в Лондоне. Тема ее монолога не столько «Пушкин в Англии», сколько «Англия в творчестве Пушкина».
Пушкин настолько настолько определяет круг нашего подросткового чтения, что кажется, про все на свете первоначально мы знаем от него. Вот и про Англию тоже. Хотя какая там Англия? На запад дальше Пскова не ездил. Когда однажды в споре с Вяземским он принялся обличать какие-то европейские несовершенства, Петр Андреевич укротил его неотразимым доводом. «Послушай, брат, съезди-то хоть в Любек». Крыть было нечем. Пушкин рассмеялся. Но вот что можно у него было вычитать, и что, конечно, было из него вычитано, это тоска по дальнему миру, в реальности недостижимому. Над его письменным столом в Михайловском, как у Онегина, и столбик с куклой чугунной «Наполеон», и лорда Байрона портрет. Первая глава Онегина, вспоминания у лондонского космополитического ширпотреба в туалетные герои, набранные латиницей слова «Дэнди», «Ростбиф», «Бифстик», «Адам Смит» в кругу чтения передового молодого человека Онегина, жаждавшего свободного рынка, как какие-нибудь нынешние молодые да ранние российские демократы. Пушкинская, вычитанная, выдуманная Англия возвращает нас к Байрону, самому неанглийскому, самому космополитическому британскому поэту. У него учится Пушкин свободе от всего и свободе лирического отступления. Сдается, однако, все это лишь очень недолго было ученичеством и с начала до конца соперничеством. Соперничество, казалось бы, успешное, было все же по итогам проиграно. Но в личном зачете, сказал мне пушкинист-англичанин, и сравнивать нечего. Грузно-нарративные, ныне полузабытые в Англии стихи Байрона с искрометной живой лирикой Пушкина. Я сама не знаю. Мне от Пушкина досталось восхищенное отношение к Байрону, и оно не прошло с годами. Но вот в чем крылась причина пушкинского, уже и для него ясного поражения. Байрон поссорился со своей страной. У него было вселенское, а не островное сознание. Ссора его не забылась, не сгладилась. Она, в конечном счете, и есть причина того, что Байрона в Англии знает и любит меньше, чем в Европе. Но отказав ему в любви, Англия вытолкнула его в мореплаватели, и ветер мирового пространства наполнил его паруса. Россия никого так не любила, как Пушкина. Сказано же, тебя как первую любовь. Это сказано на века. Но она заглушила его безмерной отдаленностью границы, недостижимостью внешнего мира. Сколько бы мы у себя на Мойке 12 не сочиняли в 70-е годы выставок «Мировое значение Пушкина», в мировом значении ему, ровне Гёте и Байрону, было отказано. И он знал почему. Я думаю, именно это и сказалось в знаменитом, часто цитируемом месте из его письма. «Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом».
О всемирном признании Пушкина не берусь судить. Но вот в Венгрии, оказывается, дела поэта не так плохи. По телефону из Будапешта словистка и переводчица Агнеш Гербен.
До 45-го года мало знали у нас о Пушкине. Власти форсировали, так сказать, настаивали на издании русских советских писателей и поэтов. Так Пушкин, как ни странно, стал у нас советским поэтом. Я скажу вам только один пример. Приехали из Москвы известный венгерский писатель и стукач Шандор Гергей. И он дал интервью, это было в 49-м году. Он прямо воскликнул: «Мы должны иметь полное собрание сочинений Пушкина, Горького, Сталина, потому что они станут настоящим оружием, непобедимыми средствами в нашей борьбе». А после 56-го года, как ни странно, положение во многом улучшилось. Но это не в силу радостных причин. Просто целое поколение венгерских интеллектуалов оказались за бортом официальной литературы. До 62-го года многие были вообще лишены и свободы. И когда они вышли из тюрьмы, единственной возможностью заработка, кроме, естественно, физической работы, осталось переводы. А Пушкин при этом занимал достаточно своеобразное положение. Его переводили блестящие переводчики, сами поэты, не состоявшиеся поэты, опять-таки из-за политической ситуации. Они с 60-х годов переводили практически всего Пушкина. Тогда только пошло издание самого поэта, всякие сборники появились, проза его, 6 томов его произведений по-венгерски. Это блестящие переводы. Евгений Онегин сейчас уже 4-й раз переводится. Это всегда такой вызов для венгерских поэтов.
Хотя Пушкин был поэтом невыездным, а может быть, как раз потому, что был невыездным, за граница навязчивый мотив его творчества.
Я здесь или жили я здесь подохну, а бьет осилия, и мраком снов, и стола не над вагой, а тут...
Вот мнение об испанских мотивах у Пушкина профессора Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте.
Я думаю, что это не совсем испанские мотивы, а те мотивы, которые дошли до Пушкина, кочуя по итальянским землям, по французским. Есть очень конкретное представление романтической Испании. Я очень часто встречаюсь с русскими, которые показывают через Пушкина или через Светлова, показывают совсем несуществующую для меня Испанию. В этом очень, мне кажется, помог Пушкину на Риме. И есть даже такая поговорка в Испании. Это «Кармен испанская», настоящая, а не «Кармен Мериме». Как-то отдаляясь от всей этой ложной, может быть, возвышенной, может быть, даже изящной, но ложной традиции или представлении об Испании.
Рикардо, но у Пушкина есть и совершенно конкретные суждения. Ну вот, например, Дон Гуан в «Каменном госте» говорит... А женщины, да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепорелло, последний в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц, право. Это о мадридских, как говорит Дон Гуан, восковых куклах. Так ли уж на самом деле неотразимы андалузские крестьянки по контрасту с мадридскими красотками?
Андалузские крестьянки в XIX веке находились... не в лучшем состоянии, чем даже русские. И мне даже в голову не входит, так, что такое андалузская крестьянка.
В 8 главе Евгения Онегина Пушкин так описывает свою музу. И вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думой в очах, с французской книжкой в руках. Действительно, с французской книжкой Пушкин не расставался. Его стихи и проза щедро приправлены галлицизмами, французскими цитатами, аллюзиями. Он даже писал стихи по-французски. Хороши ли они? Мнение Луи Мартинеса.
Его французские стихи очень слабы. С другой стороны, его галлицизмы настолько сросли с ним, то есть он настолько мыслил по-французски, он настолько был начитан. Он так хорошо знал всю классическую культуру и культуру просветителей конца XVIII века, что он трудно отделим от французской культуры. Я могу вам привести пример такого, но кругообразного обмена в цыганах, которые были переведены довольно рано, в особенности песенки о птице, там грозный муж, старый муж. Явно, что Мериме взял эту тему у Пушкина. И потом, как ни странно, несмотря на слабость стихотворных переводов Пушкина, вот эти песенки попали через Мериме в либретто «Кармен» и стали общеизвестными, я имею в виду «Габанеру». Мериме взял эту тему у Пушкина, а в свою очередь Пушкин в тех же «Цыганах» свою речь старика почти целиком взял у Дидро. Так что, если всмотреться, то получается какое-то вращение к тем. И в этом смысле почти невозможно говорить о национальной оригинальности любого поэта, потому что всякая культура живет почти что исключительно обменами. Его галлицизмы, есть галлицизмы чисто грамматические. Он настолько канонизировался, Пушкин, что русский слух, может быть, их и не замечает. Но есть и галлицизмы мысли. Есть какая-то постоянная... стремление к трезвости, к логичности, которое характерно вообще, я думаю, для части образованного общества в России конца XVIII века, начала XIX века. И это его делает очень близким французскому читателю. Поэтому его проза почти целиком звучит как, не скажу французская проза, но как проза образованного человека начала XIX века. В этом сходство большое. Между Пушкиным, скажем, и, как ни странно, скажем, Токвилем, политическим мыслителем, который выражался тоже на очень точном и метком французском языке. У меня под руками стихотворные переводы с 2-томника Эткинда. Если хотите, я могу вам прочитать свой перевод. Вот, например, «Я духовной жаждаю томим, пустыни мрачный я влачился, и шестикрылый серафим на перепути мне явился». L'esprit blessé de la voix se tourmente, j'allais errant par une lande obscure, quand mon chemin en chemin se perdant, six ailes d'or tournoyant ma parure. De ses deux mains plus légères qu'un rêve, l'ange effleura mes deux yeux jointement, leur enseignant à voir plus clairement que le gerfaut qui vers le ciel s'élève. Bon.
Английских цитат, аллюзий, мотивов у Пушкина тоже хватает. Не режут ли они английского слуха? Я спросил об этом профессора Дональда Рейфилда.
Нет, это не режет. Большей части эти аллюзии уже нам непонятны. Хотя он переводил, по-моему, очень удачно пир во время чумы. Подник Джона Уильсона совсем неизвестен в Англии. И главное в этом переводе – это собственные вот песни, сочиненные Пушкиным. Единственное, что мы слушаем у Пушкина, это отзвук Байрона. Ну, конечно, Пушкин вырос на Байроне и перегнал, и потом выгнал его. Байрон важнее, может быть, как символ судьбы гонимого поэта, чем как сам поэт. Его личность еще более велика, чем его поэзия. А у Пушкина, по-моему, наоборот. Ну, поэтому Байрон выигрывает от перевода и даже от аллюзии на русском языке, а Пушкин нет. Я вам прочту, по-моему, в лучшем переводе, начало одного стихотворения Пушкина на английском. И пусть слушатель догадается, какое это стихотворение. А потом я дам разгадку. Upon the brink of the wild stream he stood and dreamt a mighty dream. He gazed far off. Near him, the spreading river poured by with flood abeam. Alone, a flimsy skiff was treading. Scattered along those shores of bog and moss were huts of blackened log, the wretched fisher's squalid dwelling. Forests, impervious in the fog to hidden suns, all round were telling their whispered tale. And so thought he, from here, proud Sweden will get warning. На берегу пустынных волн стоял он, дум велик, полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслась, бедный пчелн по ней стремился одиноко. Ну, по-моему, перевод бледен по сравнению с подником.
И еще один Пушкин, венгерский. Будапештская словистка и переводчица Агнеш Гербен.
Игорь Померанцев попросил меня прочитать несколько строк из Пушкина на венгерском языке, задав вам вопрос, откуда эта цитата. Но просто совесть не позволяет вас поставить в такое положение, ведь все равно вы по-венгерски ничего не поймете. Так что лучше вы читайте вместе со мной по-русски, а я вам буду читать по-венгерски. Заранее скажу, начинается так. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Итак, «Инеру кладалат маганок, кялтоп». Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet?
Поэзия Пушкина в переводе на венгерский, английский и французский языки в передаче «Пушкин за границей». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Русские сюжеты в зарубежной опере. Сегодня речь пойдет о французском композиторе Андре Гритри и его опере «Петр Великий». У Гретри во Франции репутация классика оперы, прежде всего комической. Он автор более 50 опер. Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Андре Гретри был в свое время самым известным французским оперным композитором. Он пользовался европейской славой, но в России его оперы никогда не ставились, за исключением крепостного театра Шереметьево. Опера «Петр Великий» написана в 1790 году, в самый разгар революции. Король еще не свергнут, но Бастилия уже взята. В сюжет из российской истории Гретри и автор либретто Жан-Николя Буи вложили актуальный политический смысл. Сюжет основан на известном историческом факте. В Голландии, в Саардаме, Петр I во время своего первого заграничного путешествия работал на верфи, выдавая себя за простого плотника. Действие оперы происходит в некой ливонской деревне, не названной никак. Петр Лефорт инкогнито работают в бригаде корабельных плотников. Вот их дуэт. Петр поет тенором, Лефорт – басом. Петр, да, твоя служба, твоя верность создает мою славу и мое счастье. Будь уверен, что признательность запечатлелась в моем сердце. Лефорт, не думай о признательности, моя награда в моем сердце. Петр, как предусмотрительный верный друг, уроками и прилежными заботами ты служил мне наставником и образцом добродетелей. Лефорт, да, я ваш верный друг, не будем говорить о моих прилежных заботах, есть ли нужда в наставнике и образце, когда обладают вашими добродетелями. Из дальнейшего диалога выясняется, что у Петра есть в деревне зазноба Катерина, и царь собирается жениться на ней. Лефорт отговаривает его, потому что Катерина низкого происхождения, она дочь простого ливонского солдата, что на это скажут бояре. Петр отвечает, что Катерина воспитана благочестивым пастором, ее добродетели таковы, что стоят титула. Ну, как мы знаем, реально Екатерина добродетелями, мягко говоря, не отличалась, но действительно работала служанкой в доме пастора. Появляется Катерина. Лефорт спрашивает ее, куда вы ходили? Она отвечает, осушать слезы несчастных. И поет аретту такого содержания. Да, друзья мои, благотворительность – источник истинного счастья. Это сладчайшее из наслаждений сердца. Ах, если бы судьба одарила меня милостями, как бы я смогла заботиться о бедняках? Великий Боже, сколько бы слез я осушила? Я приобрела бы сердца всех несчастных. Вот что стало бы моей радостью. Катерина дает окончательное согласие на брак с Петром, но при одном условии. Он должен добиться от хозяина верфи мастера Жоржа разрешения на брак его дочери Каролины и ее возлюбленного Алексея. Первый акт заканчивается массовой сценой. Крестьяне деревни чествуют Катерину и коронуют ее цветочным венком за ее добрые дела и неустанную заботу о страждущих. Она смущенно принимает эти почести. Хор крестьян поет «Отпразднуем день, столь счастливый для нас, пусть Катерина и ее благодеяния навсегда останутся в наших сердцах». Мастер Жорж предлагает Петру за его отличную работу премию. Он отдает ему в жены свою дочь Каролину. Но Петр признается, что у него уже есть невеста, а Каролину следует отдать за другого молодого человека, за Алексея. Мастер Жорж изъявляет полное согласие на это. Обе свадьбы должны состояться в один день. Ликующий Петр исполняет свою арию. «О моя супруга, о мой друг, твоя добродетель, твой дар, приведет меня к цели, к которой я стремлюсь. Да, ты поможешь мне цивилизовать мою империю, сделать счастливыми всех моих подданных, распространить повсюду мир и процветание. Я соединюсь с любимой, на голову красавицы я возложу диадему. Что за чудесная судьба, какое счастье! С Петром Катерина пытается выяснить, кто же он все-таки такой. Но Петр отвечает уклончиво, мол, родился он в Москве, но родителей своих не знает. Но Катерине важна любовь, а не происхождение жениха. Влюбленные поют дуэт на эту тему. Петр, как я благословляю свою судьбу, я стану вашим супругом. Катерина, да, Пьер, счастливейший брак соединит меня с вами, вы станете моим супругом. Петр, я могу подарить вам лишь мое сердце. Катерина, это единственное благо, желанное мне. Без сердца меня не ослепила бы и целая империя. Петр, ради меня пренебречь империей. Ах, если бы я посмел открыться. Катерина, любовь твоя империя. Она единственное, что я обещаю любить в себе. Нотариус для заключения брачного контракта. И тут выясняется, что мастер Жорж в качестве свадебного подарка передает Петру в полное владение свою верфь, да еще дарит ему 400 дукатов. Все изумляются такой щедрости. Петр благодарит своего благодетеля. Петр, о небо, что я только что услышал? Мой друг, мой благотворитель. Жорж, я не смог сделать тебя моим зятем, будь хотя бы моим наследником. Хор, Пьер избавлен от нужды и нашел истинное счастье. Но это так называемый ложный финал. Посреди всеобщего ликования в деревне вдруг появляется важный вельможа. Это Меншиков. Он сообщает Петру и Лефорту о бунте в Москве. Это опять-таки исторический факт. Для усмирения бунта царь прервал свое путешествие по Европе и вернулся в Москву. Именно это и делает он в опере. Причем исчезает, не простившись. Катерина остается в положении обманутой у алтаря невесты. Вся деревня возмущается вероломством жениха, сбежавшего из-под венца. Катерина, что слышу? Пьер, он убегает у меня на глазах. Должна ли я была ожидать такого предательства? Как в самое мгновение нашего союза он покидает меня? О небо, что случилось? Хор, от какой ужасной скорби помутился ваш дух? Что могло исторгнуть эти крики? Катерина, ах, пожалейте несчастную. Пьер навсегда бежал из этих мест. Хор, что вы говорите? О боже, как накануне свадьбы? Ах, какое предательство, какое оскорбление. Но в итоге все заканчивается благополучно. Петр усмирил бунт и возвращается. Меньшиков сообщает крестьянам, что это их император. Хор Екатерина преисполняется по этому случаю гордости и почтительного благоговения. Хор. Да, Петр наш царь и господин. Ах, какой сюрприз, ах, какое счастье. Катерина. Да, друзья мои, тот, кого я считала неверным предателем, обманщиком, Петр, наш император. Хор. Ах, какой сюрприз, какое счастье. Да, когда мы его увидим, мы все должны упасть перед ним на колени. Появляется Петр, но теперь уже Катерина не хочет выходить за него. Она любила простого юношу, а не императора. Тут ее начинает уговаривать вся деревня. Хор. Ах, станьте нашей госпожой, покоритесь императору, уступите, осчастливьте нас. Катерина. Я не знаю, где я, силы меня покинули. Боже праведный, какая битва. Нет, нет, я не противлюсь, поскольку вы просите, поскольку Петр приказывает. Я уступаю, я отдаю себя ему. Ах, я убедилась сегодня, что можно отвергнуть трон и корону, но нельзя противиться любви. С этими словами она падает в объятия императора. Все довольны, счастливы. Осталось, как полагается в комической опере, исполнить заключительные куплеты. В последнем куплете, его поет Катерина, выясняется актуальный политический смысл, о котором я говорил в начале. Если Петр усердными трудами дал процветание своей империи, Людовик своей великой доблестью заставляет всех французов говорить: «Небеса слышат мою молитву, да сохранят они этого доброго отца ради его подданных». Молитва не помогла. Людовика казнили, а оперу «Петр Великий» запретили. Во второй раз ее поставили спустя 211 лет, в 2001 году в Компьене. Дирижировал спектаклем Оливер Обдебик. Партию Петра пел Кристоф Айнхорн, Катерины, Анна Софи Шмидт, Лефорта, Филипп Ле Шевалье. Запись этого спектакля мы и слушали, за исключением арии «Влюбленного Петра». Ее исполнил Максим Миронов. Это был отрывок из спектакля «Геликон оперы» 2003 года. Либретто на русский язык перевела Анна Булычева.
Владимир Абаринов об опере французского композитора Андре Гретри «Петр Великий». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Наши современники» жительница Самары Елена. Тема ее монолога – «Любовь к котам и кошкам».
Федор, Федя, Феденька, ну, такое вот человеческое имя. И, в общем-то, он, наверное, был наполовину кот, а наполовину, наверное, что-то все-таки высшее какое-то существо. Но появился, наверное, как у всех. Когда мы переехали на поляну Фрунзе жить, это была молодая семья, маленький ребенок. Ну, естественно, что такое девочка? Девочки, они ориентированы на котят. Дочка просила котеночка, услышала соседка: «Дашенька, давай я тебе котеночка принесу». И вот нам принесли этого котеночка. Ну, такая была Лапусенька, такой сибирячок, очень красивый. Но это был такой достаточно большой вырос сибирский кот. Он весил где-то, наверное, килограммов 7,5, 8. Огромный такой получился у нас мальчик. Очень умненький. Мы устраивали для гостей цирковые представления. «Феденька, где сыр лежит?» Феденька показывал на холодильник. «Феденька, там, иди к папе». Феденька мог пойти к папе. «Феденька, скажи маму». Он говорил: «Муа, муа». Но это было чудо, конечно. Никаких проблем практически у нас с ним не было. Очень здоровый кот, и на протяжении, наверное, лет вот 18 мы даже не знали, что такое врач. Хороший уход, хорошие условия, забота, оно, в общем-то, делало свое дело. И он не был кастрирован. Это не сильно было, так сказать, распространено. Всего было две клиники в городе. Не так просто было туда еще попасть, огромные очереди. И я решила оставить его, как вот природа задумала, с полным достоинством. Он не ходил никуда на улицу, но к нему приходили дамы. Многие видели, он нравился, и уже потом договаривались, чтобы взяли кошечку. И от него было, ну, достаточно много котят. На один помет у нас было даже сначала 7 котят от одной кошки, потом 10, а потом 11. То есть это тоже такие редкие вещи, чтобы вот такое случалось. И вот про нас пошла слава. Ну, потом к старости там по 4, по 5. Он жил полноценной жизнью у нас. Ну, естественно, территорию он метил. И вот эти вот мистические истории-то, они начались на закате его жизни. Где-то в 18 лет у нас первый инсульт. Видимо, подошел срок, и я его еле-еле выходила. Второй инсульт через полгода, это уже был необратимый процесс, и ветеринары предложили усыпить. Деваться было некуда, надо было принимать это решение, и когда, значит, 3 дня уже он перестал кушать, тогда я решила это сделать. Это был еще тяжелый период вот в моей личной жизни, там все как-то совпало. Это был день, это было 15 октября 2 года назад, и в клинике, вот где мы с ним наблюдали, там произвели вот эту процедуру. Но я тогда сказала, что я его хочу похоронить на Цареве Кургане. Это сакральное место. Я бы хотела, чтобы вот прах моего кота покоился там. Было уже темно, когда мы поехали туда хоронить, пока доехали, пока там еще очень сложно, потому что гора – это каменистое вот это вот образование. Сделать могилу, найти место. В общем, сделали мы могилу там, где поддавался грунт. Я немножечко перехожу уже к другой истории. История мистическая. Мы спускаемся, вот это надо видеть, вот эту сакральную гору. Там стоит часовня внизу, святой источник. И вдруг мелькает тень. То есть место безлюдное. Никогда там не было никаких кошек, собак. Ну, там бывают туристы, отдыхающие, прям поднимаются, приходят, специально приезжают в это место, потому что оно славится как центр космической внутриземной такой вот энергии, когда все это выходит на поверхность. Наверное, это действительно как бы имеет место быть, не просто все так у нас. Вдруг ко мне под ноги выползает нечто. Я даже сначала не поняла, что это. Вот такой вот скелетик на ножках. Глаза на ножках я назвала. Это был маленький котенок. Видно, кто-то вот бросил умирать. И вот мы хороним кота, которого я любила, которого назывался Нулькой. И вот выползает вот это вот. Ну, тут уже вообще даже не было никаких там мыслей. Но я его подхватываю на инстинкте, и дома я вижу, что это девочка. Там еще непонятно было, что за цвет, потому что это было что-то вот страшное. На следующее утро мы поехали в ветеринарку. Врачи там приходят в шок, говорят, что вы это, наверное, невозможно лечить, это надо усыплять. Я сказала, нет. У меня было такое ощущение, что вот мне дают вот это вот, чтобы я закончила. Я не смогла вылечить своего сына от второго инсульта. Но не все нам подвластно. И вот мне дается шанс заботиться о другом существе. И вот так у меня появилась масечка. То есть это было полгода, конечно. Это было все, что может быть у кошки, как она вот выжила. Ну, то есть я ее выходила. С котом, в общем-то, это еще не закончилось. Было продолжение. Естественно, я поехала на его могилку. Осенью того года, когда он умер, 2 года назад, все было нормально. Но весной я приезжаю, я поехала одна. И что я вижу? Я вижу капище на месте этой могилы. То есть какие-то, я не знаю, там сатанисты или еще там какие-то сектанты, видимо, они поднялись на эту гору. А могилку я обозначил, то есть там она была обложена камнями. Понять можно было, что это такое. Они это поняли. Они достали, видимо, вот труп кота, сожгли его, придали огню и сделали вот такое капище вместо могилы. Вот этот вот прах там, какие-то камни. И вокруг выложен такой вот сакральный круг. Я пришла в шок. Потом я уже позвонила дочери, она говорит, ну, мам, ты там это самое, давай спускайся и приди в себя. А вот в этом году мы поехали уже там с бывшим супругом, так получилось, мы проезжали мимо, я попросила завернуть, подняться на гору. Вот это капище, оно уже разрослось до каких-то вот нескольких кругов, то есть туда приходят какие-то люди и совершают какие-то обряды. История, конечно, такая мистическая. И вот сейчас у меня Масечка, ей уже, будем считать, 2,5 годика. У нас с ней контакт, я ее просто обожаю. У нас общая какая-то вот такая вот, наверное, одухотворенная структура с ней. Она старше, она хозяйка дома. Она практически диктует все условия. Хотя она и не выросла, она очень маленькая. Ну, потому что болезни, там, антибиотики, там страшно, что было, как это все выхаживалось, это лучше не говорить. Но, тем не менее, она жива. То есть жизнь ей подарена, и она имеет такой еще сильный характер, она практически выставляет нам все условия. Я считаю, что все равно мы какую-то информацию вот из тех каких-то потусторонних миров, слоев получаем во время сна. Кот иногда снится, с ним происходит что-то, какие-то предостережения он мне дает. Что-то я вижу, какой-то сон, и потом этот сон, и он сбывается. Перед тем, как мне первый раз увидеть это капище, я практически вот это видела во сне. И я еще тогда, мы ехали с бывшим мужем, и я ему сказала про этот сон. Когда я поехала на следующий день, я увидела, ну, практически вот то, что я видела во сне. Мне, опять же, уже дали эту информацию, что там такое произошло. Я не просто так поехала, я просто сорвалась, села на автобус и помчалась туда, вот, в Зарёв-Курган, на эту гору. Какая-то связь все-таки у нас с ними есть, и не просто так мы выбираем. Даже, может быть, где-то не мы выбираем, а животные нас выбирают. Я считаю, что он прожил у нас достаточно счастливую, полноценную жизнь. У нас же как коридор такой вот в доме общий, на 4 квартиры, вот как вот многие там перекрывают. У нас очень обширный такой большой общий коридор, 4 квартиры. И, собственно, вот в 2 квартирах также кошки. Но пока вот мой кот жил, там еще несколько поколений сменилось. У соседей появляется Васька. Ну, Васька помоложе. И понятно, что когда, значит, встречаются 2 кота в коридоре, должна произойти какая-то драма. Не сразу они поладили, но один прекрасный день, когда он меня очень сильно просился в коридор, а Васька, видно, был там за дверью, они переговаривались через дверь. Я открыла дверь и сказала: да иди. Но в конце концов достал твой мявк. Он пошел. Через какое-то время я открыла опять дверь, он зашел домой, довольный, и очень долго не мявкал и ничего не просил. Прошло, наверное, 1/2 года. Как-то я также открываю дверь, из окна заходит Васек. И наш Федя так это по-хозяйски пристраивается сверху. Вот тут я была ошарашена. Вот так они, наверное, сколько-то лет и жили, и было им счастье. Действительно, у них происходят такие вот отношения. Да, это реальность. Я в это не верила. Но, как оказалось, вот мой самец оказался доминирующим, а тот самец подчинялся. Ценули, но потому что это было близкое существо. Наверное, вот человек может предать. В человеке эта сущность, она заложена. И, собственно, да, меня предали. А этот нет. Этот никогда не предаст. Кошка, собака. Это вот настолько преданное тебе существо, и оно настолько честное, открытое, чистое. Наверное, поэтому и сынули. Но это не сразу. Это когда дочь начала уже подрастать, то есть она стала уже взрослой. К нему уже обращение стало сынули. Но дочь уже не ревновала. Хозяин он, а мы – это обслуга. Это действительно так. Вот животное вот под такое и строится семья. И люди принимают эти правила. Если хотят иметь с животным полноценные отношения, люди примут эти правила существования. У меня человечество общение с котом, он много очень дал в плане формирования вот сострадания, любви к кошкам, к собакам, участия вот в их судьбах. Наверное, все-таки это с него, потому что к нему я никого не брала, потому что к коту сложно, к кошкам. И то вот как сложно сейчас мне приходится. Был даже такой случай, в ветеринарную клинику мы приехали тоже с Масей, и женщина принесла усыплять кота экзота, потому что он надоел. Я ей сказала: мадам, давайте кота, а вы закрываете дверь клиники с той стороны. Благо, со мной тут была знакомая, она тут же этого кота забрала к себе. Я относилась к нему как к равному себе, равному там моей дочери. Тут не было никаких как бы ограничений. Это был действительно мой любимый кото-человек. Это действительно нечто, наверное, все-таки свыше нам данное, и оно дано для чего-то. Может быть, не все это понимают.
Елену из города Самара записал Сергей Хазов.
В завершение вернемся к пушкинской теме. Радиоэссе «Наш друг Бардо». Написав повесть об испанском вине «Баская собака», я поступил отчаянно, но не опрометчиво. Соотчичи, боюсь, пренебрегут бокалом риохи, который я им протянул. Они предпочитают водку, сортов которой во всем мире меньше, чем, скажем, сортов вина в скромной долине Кьянти. И все-таки, как сказал поэт, хотя и по другому поводу, но как мне быть с моей грудной клеткой и с тем, что всякой костности косней? Да, моя грудная клетка предпочитает вино. Соседи Евгения Онегина говаривали: «Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино». Так вот, я вступаю вместе с Онегиным в фармазонский, то есть франк-масонский сговор. Что будем пить? Помните, Евгений ждет, вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Какое же вино приготовил Евгений Ленскому? Вдовы Клико или Муэта, благословенное вино, в бутылке мерзлой для поэта, на стол сейчас принесено. Это великолепные шампанские вина, брют. Но с Муэтом и вдовой Клико одна беда, как были дорогими, так и остались. Пушкин, чувствуя эту материальную сторону дела, как бы отмежевывается от Онегина. За него, то есть за шампанское, последний бедный лепт бывало давал я. Но у Пушкина в каталоге вин можно найти кое-что и по карману, и по вкусу, так, чтобы не отдавать последнего евро. Вот что Пушкин пишет о декабристах. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры. Лафит – это породистое бордоское вино. Оно все-таки тоже очень дорогое. Его будем пить по праздникам, по воскресеньям. А в будни? У эмигрантского поэта Терапиана есть остроумное наблюдение по поводу одного из онегинских обедов, того самого обеда, когда вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. Так вот, комета, заметил парижанин Терапиана, не совсем метафора. Речь идет о знаменитой комете 1811 года, и, значит, и вино того же года. Правда, ни в одной парижской винной лавке мне не попадалось это «Вин де ля комет». Что еще в пушкинском винном меню? Ну, есть знаменитый итальянский фалерн, но я не доверяю древнегреческим и древнеримским винам. В них, чтобы они переносили долгие морские путешествия, добавляли всякую гадость вроде смолы, мраморной пыли, звездки, морской воды. Морская вода составляла 2%. Так что, прелестный мальчик, не наполняй мои чаши фалерном. Что ж тогда пить по будням? Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда, везде, готов вам оказать услугу или тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. Радиоэссе «Наш друг Бордо» в разделе «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».